Уважаемые братья и сестры, в нашей студии Дмитрий Сергеевич Рязанов, руководитель регионального отделения Братства православных следопытов Тверской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень хорошо, что сегодня у нас на конференцию собрались те, кто начинал это движение. Мне по секрету Всеволод Сергеевич Кривцов сказал, что вы стояли у истоков, что у истоков стояло 3 человека. Один из них вы.
Нет, не 3.
Хорошо. Может быть, вы расскажете, как все начиналось?
Их было больше людей. Не 3 человека, а начиналось все. Ну, для меня, например, все начиналось здесь, в Екатеринбурге. В марте 91-го года я сюда попал на курс повышения квалификации в Уральский политехнический институт. Меня сюда послали от завода. И попал на конференцию, тоже проходила какая-то конференция у вас здесь. По обсуждению устава Федерации общественных организаций города Свердловска, детских. И вот на эту конференцию я попал.
А вы же были инженером или как?
Да.
Вы по профессии?
Да, инженер.
А конференция по детским организациям?
Ну, так получилось. Просто здесь у меня появились знакомые в Екатеринбурге, и эти знакомые меня пригласили на эту конференцию, как бы побыть. Вот. И в одной группе, когда было разделение по группам, в одной группе я попал в ту группу, где оказался человек, представитель скаутов. Был такой Сергей Целовальников из Первого Уральска. И вот он рассказал, что есть такая организация, скауты, что она возрождается сейчас, эта организация, что вот в 90-м году уже возрождение началось этой организации, что уже прошел первый съезд АВОРС, Ассоциация возрождения русских скаутов. Ну вот, я заинтересовался этой организацией, деятельностью такой организации. А потом познакомился с Юрой Кунцевичем, который здесь у вас в Екатеринбурге, потом занимался перевалом Дятлова. Это его тема вот эта, да? Ну, он уже вот почил в Бозе, Юра. Ну, а тогда мы с ним познакомились, и еще в марте 91-го года. А он был председатель УОРС, Уральской организации русских скаутов. И он меня потом летом пригласил, на слет пригласил, в июне месяце. Вот я таким образом попал второй раз в Свердловск тогда.
Это и в июне 91-го был
в слет? В июне 91-го.
То есть еще был жив Советский Союз?
Конечно, да. И вот на этом слете, ну, я сюда приехал по его приглашению, я жил у него в штаб-квартире, у него там в полуподвальном помещении был турклуб. И вот я неделю жил у него там, в этом турклубе, и конспектировал различные материалы по скаутингу. А потом с ними поехал я на слет, где и дал торжественное обещание.
У меня даже... Что это было за торжественное обещание?
Ну, это так называется посвящение в скауты, да? Скаут дает торжественное обещание, и ему вручается знак, что он дал торжественное обещание, лилия. Вот тогда вот такую лилию мне вручили. Это еще аворсовская лилия. Старая, до сих пор храню ее. Вот. И отсюда я уже уезжал с мыслью, что надо что-то создавать в Твери. Но работал тогда еще на Центросфаре у нас, на заводе в Твери. А по приезду подал заявление об уходе.
Так вот все серьезно.
Да, получилось. Да, зацепило меня это дело. А директор школы, 47-й школы в поселке Литвинки, город Тверь, да, мой знакомый был Михаил Николаевич Арцев. И он мне предложил, говорит, давай ко мне в школу, там будешь создавать организацию. Вот так я попал в школу.
Как педагог дополнительного
уже,
образования?
Он меня взял как организатор по работе с молодежью. Ну и еще как учитель, там черчение, технология и всякие различные другие предметы приходилось вести. Вот я до сих пор там в этой школе. 32 года уже в этой школе. И вот так у нас в Твери была создана организация в 91-м году, в октябре 91-го года. После этого стал искать, ну, даже еще и до этого искал, а кто есть люди, ну, в Москве-то они же были, кто еще этим занимается, скаутским движением. Вышел, вот как раз мне Юра Кунцевич дал мне адреса, там, телефоны, я вышел на московских ребят, познакомился, и как раз тогда возник вопрос, ну, если возрождается скаутское движение... А у скаутского движения есть 3 принципа. Долг перед Богом, долг перед отечественными людьми, долг перед самим собой. И вот это, ну что, если перед отечественными людьми это понятно, там перед собой еще можно как-то объяснить. А вот как объяснить долг перед Богом? И вот тут вот возник вопрос. Я еще был тогда не крещеный, но я понимал себе, что, ну, русский человек, значит, православие. Значит, должно быть православие. И стал искать тоже вот таких вот людей, которые тоже как бы так же думают. Потому что он тут общался с разными руководителями скаутскими и в Москве, и не только в Москве. И получилось такое, что были люди, которые действительно задумывались о том, что надо возрождать скаутское движение, но на основе чего? И вот мы пришли к мнению, что надо возрождать на основе православия, именно православия. И вот таких людей оказалось не трое, нет. Нас оказалось больше, намного. И я даже тут недавно обнаружил у себя в электронном виде фотографию. Вот у меня на флешке она есть. Эти люди, и вот мы собрались в 26-й школе в Москве. В этой школе тогда работал Решетников Олег. Мы там собрались у него в этой школе. И решили как бы, да, будем заниматься возрождением скаутского движения, но именно в духе православия. Именно будем искать благословение церкви. Ну и благодаря вот этому, кстати, я и к вере пришел. И потом покрестился. Вот так получилось. Так что не три человека там было. Ну, а из тех, кто там был, ну да, сейчас остался я один. Кто-то отошел от дел, а кто-то уже и не живой. Кто-то в Царстве Небесном. Вот такой у нас первый председатель Федерации православных следопытов. Можно сказать, он и был нашим таким толкачом, движителем, который брал на себя самое основное, да, это Сергей Сироткин такой. Он в то время возглавлял дружину «Немецкая слобода», и он работал в Бауманском училище. И при этом в Бауманском училище как раз вот и была дружина «Немецкая слобода» Сергей. И он потом стал нашим первым председателем Федерации православных следопытов, которая вот появилась.
То есть сначала, когда вы обсуждали это в 90-х еще в Свердловске, я так поняла, что это была ориентация на имперский скаутинг или тот, который был до революции, или это конкретно Баден-Пауэлл и вот все, что вот он пишет?
Вообще-то мы каждый брал тот опыт, который смог найти. Скажем, я впервые столкнулся с опытом Орюровским, но к Орюр я не примкнул.
Это организация юных разведчиков?
Да, юных разведчиков, да. Не примкнул по определенным причинам. Есть там такие подводные камни, по которым, хотя они и говорили, что они православные. Ну, и они себя позиционируют как православная организация, но этого не произошло. Плюс к тому еще, ну, допустим, Сергей Сироткин, он знаком был с немецкими скаутами, потому что по работе он ездил в Германию. И поэтому оттуда, допустим, да, кто-то там, тот же самый Рафаил Никитенко из Смоленска и ребята из Смоленска, они были больше связаны с норсовцами французскими. То есть та организация, которая осталась еще после Олега Ивановича Пантюхова, да, во Франции. Вот, с которой сохранились. Но, опять же, когда мы встречались с женой в то время руководителя французского Норса, да, она приезжала на Крутицкое подворье, то она сказала, что... И когда мы сказали, что вот а что, если мы будем там отделением вот вашим, отделением у нас здесь, в России, она сказала, нет, создавайте то, что создадите здесь сами. Ну, в принципе, Баден-Пауэлл же тоже говорил о том, что в каждой стране возникает своя модель скаутинга, потому что методика-то одна, а вот региональный компонент совсем другой, традиции, местные даже традиции совсем другие могут быть, или там, ну, какие-то, может быть, религиозные традиции могут быть другими. Хотя скаутинг появился как христианская организация, да, но, опять же, англичане-то, они же не католики и не православные. Но есть же у нас сейчас и католические скауты, есть даже и мусульманские скауты, есть вот в Израиле есть и иудейские скауты, есть и буддийские скауты в других странах. То есть скаутинг, он по-разному, вот кто как понимает и провозглашает долг перед Богом, так он и выстраивает свою работу. Но вот мы для себя определили, что для нас долг перед Богом — это так, как понимает и как нас учит Русская Православная Церковь. Вот все.
А в Твери все-таки вот каков региональный компонент? Что у вас там такого особенного есть?
Да ничего особенного нету, скажем так. Все православие как-то то же самое. Ну, то, что история Твери, скажем так, это в краеведческом плане, это своя история. Ну, это ж нормально, это у каждого города есть.
Ну, так вот, что... например, видите, Всеволод Сергеевич развивает здесь... назвался даже морской дружиной.
Прекрасно.
Хотя, казалось бы,
прекрасно.
Нет моря. А у вас что-то, может быть, тоже
могу
есть?
Могу сказать это. Mm-hmm. Почему? То есть все зависит от того руководителя, кто является, от увлечений и то, что может руководитель данного, допустим, следопытского формирования. Да? Вот это очень здорово развито, допустим, у польских харцеров. Вот у них, например, каждая дружина, она на чем-то специализируется. Там спасатели, кто-нибудь там пожарные, кто-то еще mm-hmm. там еще кто-то. То есть это у них вот очень здорово это развито вот у польских харцеров. А у нас, ну как, все равно все зависит от того руководителя, кто чем увлечен, кто чем занимается. Если руководитель, вот как Всеволод, допустим, он больше увлечен морской тематикой, парусами, если у него есть выход на это, да, почему бы нет? Он чем-то занимается с детьми. Ведь главное это не чем мы занимаемся с детьми, а главное, как мы этим занимаемся. То есть наши дела, наши увлечения – это всего лишь инструмент для того, чтобы развивать какие-то определенные качества у детей. Как говорил Вениамин и писал Вениамин Сергеевич Преображенский, который после был канонизирован как святитель Василий Кинешемский. Это один из скаут-мастеров еще дореволюционных. Вот, да, святой мученик. Он писал в своих книжках, что вот, чем отличается, допустим, организация скаутская от кружка, секции или чего-то другого, да? То есть если в кружках, секциях там воспитывает и развивает какие-то навыки, какой-то, может быть, опыт, да, там, и, ну, чаще всего это навыки какие-то. И при том эти навыки даже потом отслеживаются в соревновательном плане, да, то есть вот кто лучше пробежит, кто быстрее пробежит, кто лучше друг другу там лицо набьет в боксе, да, там, или кто там, кто будет первым, кто вторым, да, вот как бы так, да, кто, какой хор выступит лучше, как, кто там грант получит, кто приз какой получит, да, то в скаутинге этого нет. Там есть, главное, как писал Вениамин Сергеевич Преображенский, что наша задача – это воспитание качеств личности человека. Вот это самое главное. И он, как он писал, что кем он станет потом в жизни, какую он приобретет профессию, не так важно. Важно, каким человеком он будет. Вот это самое главное. Вот на это акцент. А вот для воспитания вот этих вот качеств как раз вот система скаутская, она очень подходит. Она универсальна. Она просто вот помогает в этом плане. Здорово. Ну, лучше, пока еще никто ничего не придумал. Кстати, многие организации пытаются брать по частям скаутский метод, ну, то одну часть, то другую часть, которая больше понравится, да, и применяют эти части, да, и иногда даже вот применяя данную часть успешно, но они теряют другие части. И все равно получается не то. Как в свое время Баден-Паул писал, что если врач, допустим, напишет рецепт какого-то лекарства, и ты пойдешь в аптеку, и тебе аптекарь сделает это лекарство, но какого-то компонента не доложит или переложит, или вообще ничего там не сделает, то это лекарство просто не сработает. Mm-hmm. Вот то же самое, как и весь скаутский метод. Его надо брать или полностью, или лучше не брать тогда.
Ну вот здесь в Екатеринбурге же поиски шли, да, и потом пришли патрульной системе все-таки, то, что она вот такая вот. Как у вас построена?
Так, стоп, а патрульная система – это одна из составляющих скаутского метода. Всего лишь.
У вас с самого начала была патрульная система?
Так это всегда. Это всегда. У любой скаутской организации. Угу. Это одна из составляющих является патрульная система.
Значит, с морем у вас там сложно?
Ну, у нас, во-первых, моря нету, но вопрос другой, что, еще раз повторяю, что каждое скаутское формирование, они специализируются, имеет какую-то свою специфику, именно основанную на том, что у них есть, какая возможность есть.
Я вот, Дмитрий Сергеевич, пытаюсь узнать, что там в Твери у вас интересно.
А я пытаюсь дойти до этого. Ну ладно. В Твери Первоначально больше всего мы акцент делали это на туристическую подготовку, потому что сам я в свое время туризмом занимался, горным туризмом, водным туризмом и так далее. То есть это у нас осталось в любом случае, только в горы мы теперь уже не ходим, не получается, как говорится, нет возможности не съездить, ничего. А водным туризмом продолжаем заниматься, то есть байдарки. А горный туризм остался у нас в виде... в лагере, допустим, полосы препятствий или контрольно-туристического маршрута, это КТМ так называемый, да, то есть работа или скальная подготовка, ну, там, лазание по деревьям со страховкой или там переправы наводить, да, вот веревочные какие-нибудь, то есть работа с веревками, со страховками, это у нас осталось. Это одно из наших, как говорится, направлений. Ну, а еще у нас, если вот говорить на данный момент, у нас одно из ярких направлений – это историческое моделирование.
Mm-hmm.
Вот вы слышали что-нибудь о реконструкторах, да?
Да, конечно.
Вот реконструкторы – это ребята, которые берут и реконструируют какую-то эпоху. То есть вот здесь такая пуговица, вот здесь такой шовчик, вот здесь вот такая ткань, вот здесь вот это, вот это. Реконструкция, она чаще всего сходится на том, что как бы пытается возродить внешний облик. Мы же в Твери пытаемся не сколько внешний облик, ну, он тоже нужен, как бы так, но в мере возможностей, но мы пытаемся возродить именно отношения. То есть мы поэтому называем свою деятельность историческое моделирование. Мы моделируем отношения в обществе. Да, опять же, возьмите хоть лагерь тот же самый, да, мы же пытаемся моделировать отношения, основанный на православии, внутри замкнутого коллектива, вот в лагере, да, или, допустим, даже в организации, просто на сборах и так далее. То есть ребята приходят, но они же приходят из внешнего мира, а там всякие законы есть. А здесь он приходит, и здесь есть определенные правила. Ну, скаутинг – это большая игра, а в любой игре есть что? Есть цель игры, есть участники, есть цель игры, и есть правила, которые нельзя нарушать. И вот в скаутинге есть определенные правила. И по этим правилам мы пытаемся жить. Ну, правила, они у нас записаны как законы. Вот, законы православных следопытов. И мы пытаемся по этим законам хотя бы вот учиться жить. Ну, а жить не просто вот сидеть рядом, да, а чем-то заниматься. Ну, чем-то заниматься, то есть в деятельности. Ну, чтобы ну, именно вот по этим правилам. Ребята приобретают опыт жить по-православному. Потому что у нас очень часто получается так. Ты сталкиваешься, что люди знают, как жить по-православному, но не живут. Это беда наша. Люди много чего знают, как надо, но они этого не делают. А мы пытаемся вот именно, чтобы, как и одна из составляющих скаутского метода, это учеба через дело. А историческое моделирование, если сказать, что мы делаем, ну, мы... Допустим, вот если взять большое дело у нас, это лагерь, допустим, в лагере, да? В лагере у нас проходят исторические игры. Это когда весь лагерь, там больше 100 человек, превращается в Древнюю Русь. Все переодеваются в рубахи, в костюмы исторические, да? Кто доспех с собой привез, какой-то сделал и так далее. Но у нас деревянные мечи, потому что, ну... как говорится, игровой момент. Щиты там, кто там, шлемы, кто что там. И вот у нас целый полигон. У нас города в нем. И там происходят определенные действия. И берем какой-то сюжет исторический. Ну, допустим, противление и борьба княжеств за ярлык на Великое княжение, допустим, да? И вот там княжество, есть там, допустим, 3 княжества или 4. И вот они между собой там воюют, но не только воюют, но у нас еще и торговые дела там идут. Как говорится, даже потом и свадьбы даже у нас бывают, то есть и мирная жизнь. То есть там тоже определенное количество, ты должен баллов, город должен, княжество набрать определенное количество баллов, чтобы победить. Но там баллы можно не только боем заработать, но и, допустим, провели какой-нибудь праздник, гулянье для других, пригласили гостей. Или, допустим, снарядили караван и сходили на торжище. Тоже, ну, всякое вот такие. И у нас такая вот игра происходит. Но один раз сыграть в году, это не так интересно. Поэтому у нас, допустим, в течение года проходят маневры. К нам приезжают ребята из Питера, к нам приезжают ребята из Москвы, в Тверь, да, потому что мы вместе проводим вот лагеря. К нам из Тверской области приезжают ребята, то есть вот из других городов, там Судомля, Слышного Волочка. У нас просто в Тверской области 5 отрядов. Да, это немного, но для нас это нормально, для нас это много. Приезжают они к нам, мы проводим маневры, допустим, да, с ночевкой, они приезжают к нам, спят. Вот я прошу директора каждый раз, чтобы она разрешила переночевать в школе. Мы ночуем в школе, и потом в лес идем, там в лесу маневры устраиваем. А иногда там у нас проходят турниры. А вот турниры уже у нас проходят. Мы связаны еще с такой организацией, с двумя организациями, как молодежная организация в Твери «Сеятель». И еще одна организация, историческая реконструкция, это Братство Тверского Меча. Это такая православная организация, именно занимающаяся вот такими вот историческими вещами, но взрослые. И вот три наших организации, детская, молодежная и вот взрослая, мы создали объединение под названием «СПАС». Тверской историко-этнографический центр «СПАС». И для чего? Для того, чтобы проводить для молодежи и для детей такие мероприятия, дела такие большие, именно связанные с историческим моделированием. А там уже у нас и доспехи настоящие. То есть мы сами этим занимаемся с участниками этого спаса. Мы и тренируемся, и бьемся. Вот у нас доспехи и железо, металлические, стальные доспехи. И кольчуги, и панцири, и шлемы, и мечи соответствующие, как говорится, и копья, ну вот копья, на копья наваренный шарик, допустим, наваренный. И мы проводим, когда турнир, допустим, для детей, то дети одеваются в доспех, то есть в кольчуге они одеваются, они облачаются полностью, рубаха, то есть вот поинт полностью. И шлем на него, с маской, естественно, шлем, чтобы не повредиться, щит, копье, рукавицы защитные. И вперед, вот дети у нас бьются на копьях. Потом, значит, мы проводим турниры как мечный бой. Ну, было так, что на последнем мечном турнире у нас два меча дети сломали металлических. Вот так вот. Даже такое бывает. Так вот, то есть очень серьезно там бьются ребята. Потом проводим еще фестивали. Вот у нас 6 мая будет фестиваль «Копье Святого Георгия». Это мы городской фестиваль делаем. И, значит, при том, люди туда могут, любой человек, прийти, допустим. Мы в горсаду это делаем у нас в Твери. Там приезжают с других городов люди к нам. И любой человек может туда прийти. У нас стан воинский. Его там переодевают. И он там может попробовать там из самострела пострелять, из лука, метнуть с улицу, поучаствовать в копейном бое, поучаствовать в мечном бое. Это для более старших. И есть площадка для маленьких, так называемая «Дорога подвига». Это вот я за нее отвечаю, моя ответственность, зона ответственности. Там просто ребенок тоже, он заходит, его одевают в рубаху, все, то есть вот. И он пошел по кругу, там какие-то испытания проходят. Ему в подорожной грамоте отмечают, что он прошел испытания. Он там мелкие, так называемые боевые гномы, да, там 5-6 лет, там по 7 лет, там такие вот, как мы говорим, боевые гномы. И вот он прошел это все, потом ему дается право после этого сфотографироваться в доспехе. Ну, допустим, мы на него одеваем кольчугу, ну, детскую, естественно, да, там что-то такое вот, это шлем одеваем, вот родители его фотографируют. А перед этим родители подходят, говорят, а можешь сфотографироваться? Говорим, можно, но только после того, как он пройдет испытание. Вот пройдет испытание, пожалуйста.
Дмитрий Сергеевич, это настолько грандиозно, что мне непонятно, а откуда столько людей, это же все должно как-то обеспечивать вот это все проведение, пиар, следить за детьми. То есть у вас какой-то штат помощников есть?
Так я же вам сказал, это три организации.
Это три организации, но от Братства православных следопытов.
Вот, а мы, например, вот моя ответственность, детская площадка. И вот дети мне, например, они вот на этих этапах стоят, они помогают мне. Ну, а кто-то из детей уже и на старшей площадке.
Сами следопыты.
Да, то есть это уже старшие следопыты, они уже на боль, могут на тех площадках помогать. То есть.
А вообще удается растить смену-то?
Это очень трудно. Это очень трудно, потому что сейчас... Да и всегда это было. Всегда была проблема с кадрами. Редко найдешь человека, которому это что-то нужно. потому что это надо посвятить всю свою жизнь этому. Это жертва. Это наш крест. А как по-другому? Меня в свое время на эту деятельность благословил наш известный старец, архимандрит Кирилл Павлов. Вот я от него имею благословение на эту деятельность, да? Когда у меня был вопрос, а мне советовали, мне говорили, что бросай это дело, это нехорошее дело, это скаут, это вообще, это не наше, это не наше, это ничто, это вообще не наше. И вот, если в 91-м году я начал это дело, ну, увлекся этим делом, мы начали создание Федерации православных следопытов. В 92-м году мне сказали, что бросай это дело, а мы в это время уже имели благословение Священного Синода на создание православной скаутской организации. Есть такой документ. Вот, мы начали уже, как говорится, по благословению патриарха Алексея II эту деятельность, а мне сказали, что бросай это дело. Но при том говорили достаточно серьезные люди, священники. Вот, не мирские, а священники. И вот у меня тогда стоял очень острый вопрос. Бросать или не бросать? И чем вообще, чем заниматься? И вот архимандрит Венедикт, в то время наместник Оптиной пустыни, он мне сказал, что езжай, а он был духовником моей жены. Он сказал, езжай к отцу Кириллу. Вот как он скажет, так и будет. Ну, в 93-м году я попал к нему, к отцу Кириллу, и он меня благословил и сказал, занимайся, только ближе к храму. Вот это самое главное. То есть без Бога не до порога.
Же есть уже какие-то удивительные истории и выпускники какие-то, которыми вы можете гордиться?
Да, прежде всего, я могу гордиться своими сыновьями. Потому что мои сыновья с утробы матери, они уже в этой системе, в этом. И сейчас старший возглавляет, создал дружину. Он сначала создал в Питере отряд. Отряд Александр Пересвета, а в Москве, и потом этот отряд подхватил младший уже сын мой. Он там учился, вот, и младший сын подхватил, Игнат, он подхватил это дело. А старший сын Никита, он сейчас возглавляет дружину Ильи Муромца в Москве.
Вот. Так вот откуда помощники берутся.
Ну, это вот, вот говорите, вот кем гордиться? Да вот прежде всего сыновьями. А есть люди, конечно, которые помогают, те, которые выросли, и столько много этих ребят. Есть родители, которые, они вот выросли сами в организации, а теперь дальше продолжают с нами сотрудничать.
Детей привели.
И детей привели, и помогают. Бывает, есть помощники, появляются. Конечно, не так много, не так, но именно как помощники, да, есть. А вот людей, которые готовы взять на себя роль руководителей, таких, с такими, конечно, проблемно. Но вот у нас сейчас один начальник отряда, он там в СВО, да, Руслан Клавак такой, он создал, он сам к нам пришел уже в возрасте достаточно, он был пограничником, 15 лет служил по контракту пограничником, потом, значит, вот попал к нам, он с нами познакомился, мы подружились, и он сам тоже загорелся этим делом. И в интернате у нас недалеко от Твери есть такой поселок Медный. Он в интернате создал отряд цесаревича Алексея. С Екатеринбургом это очень здорово связано. И вот сейчас этот отряд оказался без начальника отряда. Ну, там есть люди, которые так пытаются, но нет той деятельности. А второй, например, наш начальник отряда, но я не буду называть его, потому что он служащий, он военный. Он, например, создал в свое время в 11-м году отряд Александра Суворова, а сейчас передал свой отряд одному из своих воспитанников. Он передал его, этот вот его воспитанник, потому что сам он сейчас не может этим заниматься, опять по тем же самым причинам. А вот воспитанник его сейчас пришел с армии и занимается этим. Подхватил отряд. Тоже такие есть ребята.
Вот у вас так вот все Господь устраивает, тем более по благословению отца Кирилла, и деятельность такая интересная, грандиозная, и люди такие интересные. Что вы приехали здесь узнать или получить, или как бы народ собрался, чтобы понять, как дальше двигаться организации, что здесь происходит на конференции?
Знаете, просто так получилось, что в 2012 году я последний раз был на конференцию «Братство православных следопытов» в Суздале. С этого времени больше мне сюда ходу не было. Ну, нас просто не допускали, тверских. Был человек, который просто взял на себя право определять, кто в БПС, кто не в БПС. И нас он определил вне БПС, как неугодных. И я не был здесь, в этой, ну, как говорится, мы продолжали действия, мы продолжали все заниматься у себя, мы потихонечку развивались, но у себя. И так получилось, что в 2020 году прошел очередной съезд, конференция, вернее, очередная конференция БПС, и там вот, спасибо это вот Всеволоду Кривцову, спасибо вот тем некоторым молодым руководителям, которые задали вопрос, почему здесь нет, допустим, Твери, да? Почему здесь нету? Ну, там и многие такие вопросы там стали подниматься, и тоже вот недовольные были вот этим руководством Братства православных следопытов и его деятельностью. И они мне со мной связались тогда и сказали, что вот, Дмитрий, а вы бы не хотели, как говорится, дальше опять вернуться в Братство православных следопытов? Я говорю, так я и никуда не уходил. Это нас просто изолировали от всех. Я сколько ни пытался, скажем так, выйти на людей, а меня просто вот изолировали. Но надо сказать следующее, что с того времени, ну, считайте, с 12-го года, да, до 20-го, 7 лет прошло. А это большой срок. Появились новые руководители, молодые руководители, и, ну, которые меня вообще даже и в глаза не видели никогда. А те, кто были, они ушли. И поэтому то, что меня сюда пригласили на эту конференцию, да, для меня это было очень здорово. Просто я ожидал вот именно того, что вот хотя бы посмотреть на людей, да, и воочию встретиться с этим. Потому что я не видел ни Всеволода, я не видел ни Валерия Кима, да, никого я не видел. Я видел их только по фотографиям или по интернету, скажем, вот онлайн, да, вот такие вот встречи. А вживую я с ними не знаком был. И со мной никто не был знаком, потому что, ну, вот так вот, такое получилось дело. Жаловаться-то, конечно, нехорошо, наверное, но я говорю то, что есть. Вот. Чтобы это не было как жалоба воспринято. Ну... И вот то, что я приехал сюда, вот для меня это, ну, вот радость, что я наконец-то опять оказался в этой среде. Пусть даже незнакомые мне люди, скажем так, но я опять в этой среде. Но со мной еще приехал мой сын младший. Игнат старший не смог. Он по командировкам.
Дмитрий Сергеевич, вам Господь послал такие испытания, наверное, верности вашей, да? И 7 лет вы ведь никому не жаловались, как я понимаю.
Ну,
вы
как просто... не жаловался? Нет уж. Все-таки... Я пытался писать людям, ругаться, что ну что ж такое происходит? Но я пытался там искать правду, да? Ну, какое-то одно время. Пытался искать правду, почему так происходит, да так нельзя, так и так далее. А потом понял, да еще и вот Царство Небесное, председатель тогда Всероссийской ассоциации скаутской, Володя Громов, мой давний знакомый, которого я еще с 91-х годов знал, вот тоже он мне так и написал, говорит, Дим, ты стучишься в закрытую дверь. Письмо его сохранилось, конечно, у меня, говорит, да. Так что как-то я тогда потихоньку успокоился, сказал, ну а что? Ну, коль так Господь судил мне такое, как говорится, такой крест, пусть будет так. Вот мы, надо, скажем, здесь свое делать, что должно, и будь, что будет. Вот занимайся своим делом здесь. Потому что это же все-таки общественная организация. Работа-то у меня, я в школе работаю, а с детьми занимаемся уже вне рабочее время. В выходные, в в свой отпуск там, да, вот тратишь на полотпуска, тратишь на вот только на все эти лагеря, походы и так далее, подобное. Вот. На все-то ты ж не двужильный, все-то потянуть не сможешь на два фронта. И делать еще и за правду за какую бороться, да, с кем? А нужна ли им эта правда? Зачем это нужно? И поэтому я как-то так вот успокоился и сказал, ладно, будем делать свое дело потихонечку. И как-то так получилось, что вот бах, и люди позвали. Я им огромный, я очень благодарен им.
Ну, хоть вы и говорите, что вы стучались в закрытую дверь, это все равно, мне кажется, такой опыт смирения такого правильного.
Ну, наверное, Господь смирял, конечно. Да. Нам надо иногда так смирять свою, как говорится, гордынь-то.
Ну, Дмитрий Сергеевич, мы очень рады, что вы здесь у нас, и надеемся, что не последний раз.
Ну, я не знаю, это тоже все-таки к вам далеко лететь-то.
Да.
Ну, все-таки и финансово тяжело, скажем так, и все это. Это уж мы просто уж напряглись, позвали, так ну ладно, ну второй раз могут не позвать.
И мы очень надеемся, что вы здесь максимально проведете время очень в храме на Крови уже были, да.
Нет, нас поведут завтра.
То есть все у вас еще впереди.
Самое главное было бы для пользы для организации.
Да, конечно.
Для братства.
Спасибо вам большое, что согласились с нами побеседовать, что приехали. Ну, пожалуйста. Божьей помощи.
Спасибо, Господи.
Спасибо.